Так, а ты, если что...
Я, если что, дожевываю пока что.
Кость, что по Надалю-то в итоге?
Как громко я Константина слышу.
Мысли нет.
Заставочку и готово.
Так, я наверное, вспомню, готово. Когда мы там это...
Там звук цинь-цинь, и потом вот это «Всем привет!»
Значит, начинаем с Рублева, дальше Сафиуллин-Хачанов, а дальше все по Надалю. Давай, ну, мочи, Кость. Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». Мы обычно говорим о тех, кто выходит к сетке, о тех, кто предпочитает оставаться на задней линии, о разных игроках, теннисистках, теннисистах и главных событиях в мире тенниса. И сегодня события последних дней вместе с вами будут обсуждать Максим Ничевский и Софья Авакова. Макс, привет.
Привет,
всем тоже.
Всем привет.
Большой-большой привет. Ну что, грунтовый сезон набирает обороты, привыкает глаза привыкают к другой картинке, к другому теннису. Мы, конечно, уже настраиваемся постепенно на Ролан-Гаррос, на второй в сезоне турнир серии «Большого шлема», но до него еще есть несколько недель.
И у меня первый вопрос. Привыкли ли твои глаза? Потому
привыкают.
Что в Монте-Карло у меня было просто слезы текли.
В Монте-Карло было тяжеловато действительно именно следить за мячом. Мы это много обсуждали. Да, очень специфическая была картинка. В Барселоне.
Нормально.
Попроще. Мяч видишь лучше. Может, действительно, глаза уже привыкают. Предлагаю начать именно с Барселоны. Наш обзор. Турнир категории ATP 500 проходит в эти дни там. Карлос Алькарас должен был сыграть на этом турнире. Собственно, должен был быть первым сидом и был, но Карлос снимается, и в итоге его место занимает Фабиан Маражан. Но давай, наверное, прежде всего поговорим о Рафаэле Надале. Это все-таки большое событие. По-разному, мне кажется, уже сейчас любители тенниса относятся к новостям, связанным с Надалем. Кто-то, как мне видится, уже прям махнул рукой, но уже устали ждать, когда что-то произойдет. Он вроде готовится, снимается, потом опять готовится, и ты чего-то ждешь, потом опять снимается, потом вроде тренируется, и все нормально. И вот эта вот ситуация, она уже, мне кажется, многих утомила, но в Барселоне Надаль все-таки сыграл. Мы увидели два матча, и давай об этих матчах с тобой поговорим. В первом круге Надаль встречался с Флавио Каболи. Это молодой итальянский теннисист, очень хорошо прогрессирующий, один из таких ярких, я бы сказала, итальянских талантов. Надаль его обыгрывает в двух сетах. Как тебе первый матч Рафа в Барселоне?
Во-первых, Рафаэль Надаль — это событие всегда. Всегда событие на любом покрытии. Понятно, что ты говоришь, кто-то ждал, кто-то уже махнул рукой. И, да нет, на самом деле нужно ценить момент, нужно чувствовать время и наслаждаться его последним турне. Мне кажется, он все чаще об этом заявляет и уже не является ни для кого секретом, что этот сезон должен быть последним. А матч против Каболи я рассматривал с точки зрения сначала даже статистики, потому что он против итальянцев, он, по-моему, один только матч проиграл на грунте. Это было в Фабио Фанини на мастерсе в Монте-Карло в 2019 году. В полуфинале там так удивительно сложилась та встреча. И здесь мне, в принципе, понравилось. Мне его оба матча понравились. Объективно вопрос того, что отсутствие игровой практики для, наверное, такого игрока и для такого покрытия, в том числе, несмотря на то, что это Рафаэль Надаль, это все-таки, вот я так даже сравниваю, это все-таки не Новак Джокович перед хардом. Ну, то есть здесь грунт, то самое покрытие, которое вытягивает из тебя все технические аспекты, весь тот перфекционизм, который должен быть на этом покрытии. То есть самое такое трудозатратное покрытие, и как раз-таки вот с течением матчей, эти два матча, которые он провел в Барселоне, они должны ему помочь. Каболи не тот соперник, на уровне которого, на фоне которого можно было бы как раз-таки уровень Рафаэля Надаля просматривать. А вот уже вторая встреча против Доминора, она показала, что стоит сегодняшний Рафа вот именно здесь, сейчас, на данную секунду. Но матч с Каболи, опять же, я как-то вывел за рамки. Да, там было неплохо. В первой партии мне понравилось, как он подавал. Во втором уже появились проблемы на подаче. Ну, а матч с Деминором позволил уже забежать немного вперед. Такой классный отрезок. Мне показалось, что был классный отрезок с 1-3. Когда Рафа сделал 4-3, когда я подумал, что вообще Деминора затрясет, и тут он дает двойную, австралиец 0-15. Но надо отдать должное Деминору, действительно справился. А Надаль не сумел вот дожать. Мне кажется, вот тот самый инстинкт победителя. Я не думаю, что он пропал, просто неуверенность. Опять же, возвращаемся к отсутствию должной подготовки, к отсутствию соревновательной практики.
На самом деле Надаль тот человек, который, быть может, чаще других топ-игроков говорил на протяжении карьеры о том, насколько важна для него именно турнирная практика. Потому что, конечно, он множество раз возвращался после травмы, и всякий раз он говорил о том, что мне нужна турнирная практика. Это действительно то, что ты не наберешь на тренировках. То есть тренировочный объем — это одна история, но только в матчах ты можешь почувствовать определенные вещи. И, наверное, действительно, пока вот этих ощущений Надалю не хватает. Я бы еще отметила какие-то моменты, которые меня не то чтобы удивляли, но вот какую-то тоску и грусть скорее нагоняли. Моменты, когда, например, Деминор укорачивал, а Надаль даже не бежал, не стартовал к мячу. Это так странно. То есть у тебя мозг реагирует на то, что это... Ой, а как это? Он не побежал. Надаль не побежал за мячом, не побежал за укороченным. И это какой-то такой, знаешь, диссонанс в голове. Я прям ловила себя на этой мысли. Как? То есть я понимаю, что...
Мне кажется,
ему
он сам
уже не
ответил.
20 лет. Да. То есть ты все это понимаешь, но глаз у тебя прям цепляет такие моменты, даже при том, что это мог быть классный укороченный, действительно сложный мяч, но ты именно реагируешь на то, что Надаль не стартовал, не побежал. Но он действительно объяснил это после матча. Наверное, не конкретно эти моменты, но вот в целом.
Мне кажется,
история,
да, его фраза о том, что если и нужно где-то рвать жилы, то это турнир Ролан-Гаррос.
То есть, если бы такой же укороченный,
не знаю, был на Ролан-Гаррос, если бы это было важное очко, да, ключевой мяч, я думаю, что он бы там спокойно побежал. Другое дело, что сейчас... Ведь эти два матча — это не просто про теннис, это же еще и про организм, про состояние твое, про то, чтобы не схватить там, не найти еще какую-нибудь 3529-ю травму перед главным событием года для себя. Поэтому здесь максимально внимательно к себе, максимально. Потому что удары-то есть, когда он с места.
Слушай, ну удары они не могут пропасть, понимаешь? Да. У игрока такого уровня удары пропасть не могут. Техника пропасть не может. Какие-то нюансы, но это все прорабатывается на тренировках. Это все возвращается. Но мы же всегда говорим о том, как сложно возвращаться после травмы. И это действительно не просто слова, потому что многие игроки с этим сталкиваются. И они возвращаются, мы смотрим на них, ну, как будто бы удар справа такой же, удар слева такой же, подача там, ну, где-то чуть хуже, где-то чуть лучше. Но, по сути, это тот же игрок, но результаты другие. Значит, все-таки есть какие-то нюансы, которые вернуть, восстановить очень сложно.
Главный нюанс — это возраст, который ты, собственно, и сказал.
Это то, над чем...
Невозможно работать.
Невозможно работать. Но что, будем мы как-то загадывать на ближайшие турниры? Мадрид, Рим?
Я думаю, что он будет набирать. Мне показались те проблески, которые были в игре с Деминором. Я думаю, что он в состоянии за полторы недели прибавить. Но, опять же, не форсируя события. То есть здесь ему нужно максимально аккуратно быть. И другое дело, что, вот, к сожалению, нам эти турниры не дадут, наверное, ответа на вопрос, как он будет в пятисетовом формате.
Ну, это совершенно загадка пока.
Каким? Вот мы вспоминаем, да, моменты, когда возвращался Федерер после травм, и когда многие говорили уже на закате его карьеры, что ему важно побеждать в трех сетах на шлемах. Здесь примерно то же самое. Мне кажется, чем больше там Надаль будет проводить времени на корте, силы свои тратя, тем это будет ему не на руку. То есть, ну, опять же, нужно будет смотреть сетку. Я, кстати, не помню, будет ли он сеянным, будет вообще по защищенному рейтингу или нет. Мне кажется, что нет, но...
Мне кажется, нет.
То есть не будет ничего такого, что гарантирует ему посев на Ролан-Гаррос. И это будет тогда вообще история. Представляете, сидят 127 игроков в сетке в основной и думают, хоть бы не Надаль, хоть бы не Надаль. Или наоборот кто-то. А представляешь, первый круг Джокович Надаль?
Ой.
Ну ладно, не будем так далеко бежать. Мы, мне кажется, мы ушли куда-то на 2 месяца вперед. Посмотрим.
Да, но в любом случае будем ждать Рафаэля Надаля на ближайших турнирах. Тоже, конечно, кто не знает, все ли он сыграет, будет ли это Мадрид, и Рим, или, может быть, какие-то изменения, коррективы будут внесены, но мы, конечно же, будем за этим следить. Давай еще пару слов по поводу Алькараса. Он недавно рассказал о своей травме, собственно, о причинах, по которым он снялся с турнира в Барселоне.
В Монте-Карло первая тренировка, которая еще в пятницу проводилась до старта турнира, турнир в воскресенье стартовал. И он говорит, почувствовал боль, когда начал вкладывать силу в удар справа. Сделали снимки, все нормально, никаких нареканий к тому, чтобы не играть, не было. Но затем на следующей тренировке эта боль усиливалась, то есть он говорит, я просто не могу разгонять мяч. И это, опять же, возвращало нас к вопросу о мячах, о соотнесении с покрытием. Здесь, не знаю, вот мы в прошлом году, мне кажется, мы говорили о том, что вот все жалуются на мячи, а Алькарас-то какой молодец. Никогда ничего не скажет, играл и будет играть. Но вот сейчас, спустя, по сути, 1.5 года, и до него добралась эта пресловутая тема, он при этом сказал... Очень хочу сыграть в Мадриде, не уверен, что получится. То есть уже здесь тоже вопрос расстановки приоритета, вопрос умения слушать свой организм, поэтому ну вот эта боль не хотелось бы. Вообще хочется посмотреть классный теннис в исполнении всех топов, чтобы вот они все, вот этот отрезок, там ближайшие сколько, 3-4 месяца, с учетом Олимпийских игр, наверное, да и с учетом даже US Open, если мы говорим туда уже, загадывая вперед, чтобы вот все ключевые теннисные события календаря, они прошли без травм для игроков такого уровня и такого масштаба даже, про который мы говорим.
Ну, это если бы мы с тобой жили в идеальном мире, наверное, так было бы. А в реальности бывает по-другому, но пока да, пока без Алькараса. И понятно, что турнир в Барселоне, при том, что это там, категория ATP 500, даже не 250, но все равно это то, чем игроки могут пожертвовать в контексте того, что впереди еще 2 грунтовых мастерса и, понятно, главное грунтовое событие — Ролан-Гаррос. Поэтому здесь, наверное, логично, что если есть возможность, да, поберечь себя, то нужно эту возможность воспользоваться. Собственно, Карен Хачанов снялся с турнира в Барселоне, как будто бы ничего прям такого серьезного нет, но тоже, мне кажется, это в большей степени сделано для того, чтобы немножко поберечь себя перед более крупными, более важными турнирами.
Я тоже так думаю, потому что Монте-Карло 4 матча, по сути. Причем не против, против не самых простых соперников.
Да.
Норриси, Рундала и Медведев, и это 3 победы. А дальше Циципас, с которым тоже, в принципе, все как будто бы в первом сете держалось-держалось, но потом не додержалось. И Карен вызвал физио на корт в концовке первого сета. Но сумел закончить матч, и я думаю, что здесь да. У Карена есть опыт прошлого года, когда 2 травмы наложились друг на друга. Да, стрессовый перелом и... Какая у него там 2-я травма была, по-моему? Руки, ну, если не ошибаюсь.
Так, совпали они, да.
2
да.
травмы, да, друг на друга, и получилось, что одну не долечил, а со стрессовым переломом он потом сам рассказывал. Ну, нельзя, нужно быть максимально аккуратным. А он все-таки поехал, сыграл эту американскую серию, неплохо сыграл, в принципе, тогда Indian Wells в Майами. А здесь у него вот, имея этот бэкграунд за плечами, он будет очень аккуратен и будет максимально стараться восстанавливаться. Если организм ему говорит, дружище, я не на 100%, то лучше поберечь себя, и он это сейчас делает.
Но на турнире в Барселоне мы увидели Романа Сафиулина, да, к сожалению, он сразу же уступил здесь Роберто Баутиста Агуту, которому организаторы предоставили уайлдкард. И, как мне кажется, Роберто провел хороший матч. Там, конечно, в концовке второй партии были шансы, потому что первый сет 3-6 Рома проиграл, во втором был тайбрейк, и на тайбрейке 10-8 выиграл испанец. Там были шансы, была возможность перевести этот матч в третий сет, но, к сожалению, не получилось. И дальше еще Баутиста Агут одержал победу над Вавасори. Собственно, Вавасори стал лаки-лузером, занял место в сетке Карена Хачанова. Ну и в самом низу сетки был Андрей Рублев. Он был вторым сейном. Первый круг, как сейный игрок, пропускал. И во втором круге, собственно, в своем первом матче встречался с Брэндоном Накашимой.
Я быстренько про Баутисту. 400-й матч выиграл в ATP. То есть уже тоже такая отметочка накануне.
Серьезная.
С Вавасори, которая действительно такая... трейдмарка, да, но по сути, то есть они вайлдкард дали, он действительно оправдал этот вайлдкард, хотя про Баутиста, наверное, последний год где-то мы не сильно слышим, это не тот Роберто Баутиста, тот ужасный, который, ужасный в хорошем смысле этого слова, на корте, который наводил на всех панику.
Ну и да, можем сказать, что как раз в эти минуты, когда мы с Максимом записываем подкаст, Баутиста Агут играет свой... Третий, получается, матч на турнире. Встречается он с 12-м сейном Кэмероном Нори. И вот в эти минуты счет 3-2. Первая партия. Испанец ведет, подает Кэмерон Нори. Но, естественно, когда вы нас будете слушать, вы уже будете знать результат этого матча. Ну, и, наверное, многих других, которые в эти минуты продолжаются.
Да-да, давай тогда про Андрея Рублева. Матч с Накашимой. 4-е подряд поражение Рублева. Андрей действительно попал в эту яму. Яму, прежде всего, психологического плана. Мы помним тот дубайский инцидент с судьей. Мы помним следующие его эти 4 встречи. 2 он проиграл чехам, 1 Алексею Попырину в Монте-Карло. И здесь, в Барселоне, поражение от Накашимы. Я все-таки хочу ноту оптимизма. Сразу с нее, наверное, начать, потому что вот я сравнил эти два матча, посмотрел ход и до с Попыриным и с Накашимой. С Попыриным, мне кажется, это был реально парализованный Андрей Рублев, который сам действительно об этом говорил и тренерам. С Накашимой мне так не казалось. С Накашимой, мне кажется, он немного начал возвращаться в то русло, в котором он фаворит. Да, не получилось, да, Накашима неплохо провел этот поединок, но там Андрей Рублев, который находится в форме, он легко любого соперника уровня Накашима закрывает. Здесь не получилось. Почему я про позитивное русло хочу сказать? Потому что были эпизоды, например, второй сет по 4 и 15-40, и Андрей Рублев очень хладнокровно отыграл эти два брейкпоинта, потом отыграл и третий брейкпоинт. Было забавно бы... Забавно, наверное, для статистики, но не очень забавно для российских болельщиков, если Рублев проиграл четвертый матч со счетом 4-6. Три предыдущих поражения у него именно с таким счетом. Это, как знаете, какая-то карма, как будто бы над ним действительно кто-то смеется. Но здесь он и тайбрейк был так на тоненького, тоже матчбол на 5-6, он отыграл прекрасной подачей драйв-волеем, но дальше просто не сложилось, то есть ему не хватило действительно пары мячей, чтобы перевести эту встречу в третий сет. И здесь главное, наверное, чтобы он сам не закапывался, и смотря поединок с Накашимой, его команда вот вывести из этого такого парализованного состояния. Он, кстати, и в матче с Накашимой говорил: «Я парализован, я ничего не могу». То есть, когда игрок такое говорит, конечно, это тревожно. И в основном ему подсказки давал Гало Бланка. То есть агент, который, мы знаем, он и сам и теннисистом был, и который...
Ну, он активно вообще участвует в жизни Андрея на корте и вне его. То есть это не та история, когда агент просто сидит молча рядом с тренером, и вся его работа остается где-то там за кадром. Это другая история.
Главная фраза была: «Перестань жаловаться». «Stop complaining», он ему говорил. «Перестань жаловаться, начинай играть». И, в принципе, опять же, мне казалось, что проблески игры, они были. Вот. Что они будут делать сейчас, вообще сказать сложно. Мне очень хочется, чтобы он как можно быстрее вышел из этой ямы. Ну и, наверное, как будто бы дальше уже падать некуда. То есть невозможно же выкинуть, хотя в теннисе бывает все, но невозможно же выкинуть весь сезон, чтобы вот так он прошел на смарку. То есть, слишком добрая душа Андрей Рублев. И настолько, чтобы теннисный фокус переключился в фокус, не знаю, собственного поведения, контроля собственных эмоций. Он же сам сказал в Indian Wells, в Майами, он говорит: «Я начал контролировать не игру, а собственные эмоции». всем, ну ладно, не все, многие его там ругали, там, как ты ведешь, что ты психуешь, зачем ты это делаешь. Вот. А мама-то Андрея Рублева говорила, так он же делает это не вовне, он делает это на себя. И вот сейчас как раз-таки получилось вовне, когда сорвался на арбитра. И пропало то, что на себя начал в себя обращать. То есть он стал действительно как-то зажиматься, контролировать, и мысли с тенниса, к сожалению, ушли.
То есть как будто фокус сместился, да? Да? То есть больше фокусируется не на игре самой, а на том, как он ведет на корте. Ну, это, наверное, мы прям очень утрируем, конечно.
И мы, конечно же, сидя здесь, в комментаторской кабине, мы не знаем всю подноготную, да, что творится внутри человека, как у него происходят эти диалоги с командой. В конце концов, Альберт Мартин, который был приглашен в прошлом году, и с которым они, в принципе, достигли успехов, да, выиграв тот же мастерс в Монте-Карло в прошлом году, он же приглашался не только на роль тренера, но и на роль психолога, консультанта. То есть человека, который усмирит те самые эмоции, точнее, направят их в нужное русло. Вот. И как сейчас они из этого будут выходить. Но я надеюсь, что все будет хорошо, потому что мне показалось, проблески есть, то есть не все так безнадежно.
Ну, в любом случае, период тяжелый для Андрея. Понятно, что мы наблюдаем за этим со стороны, и нам кажется, что все сфокусировано именно на том инциденте, на том эпизоде, когда его сняли с турнира. Вполне вероятно, что сейчас уже, может быть, у Андрея действительно еще какие-то другие объяснения нынешней ситуации найдутся. Но так или иначе, мне кажется, может быть, ему чуть проще станет, потому что, условно, в Монте-Карло надо было подтверждать титул. Может быть, еще вот это давило. А тут, может, чуть проще сейчас станет. Просто очень... Вот Рублев — это действительно человек, которому очень... сопереживаешь.
Хочется найти, да?
Сопереживаешь.
Найти ему это решение, решение задачи.
Мы не имеем таких возможностей, да? Мы вот все, что мы можем, это только обсуждать, делиться своими мыслями, делиться своим мнением, но, естественно, от наших разговоров ему проще не станет. Но просто действительно ему очень сопереживаешь. Но я за себя говорю.
Да нет,
больше,
это
наверное,
все верно, это однозначно. Я не думаю, что защита Дитола как-то на него супер давила, потому что здесь, в Барселоне, он ничего не защищал. Все равно первый круг,
да,
и все равно,
это да.
Все равно начало. Я думаю, что здесь просто грунтовая часть сезона, она очень ответственная, потому что это любимое покрытие Андрея. И на нем, ну ладно, не могу сказать, что там самые хорошие результаты, но базовый грунт — это его.
Ну, он
и
говорит,
вот на Ролан-Гаррос там четвертьфиналы были, конечно, как и на всех других шлемах. Но тем не менее, как будто бы, вот, я не знаю, в прошлом году загадал так, что вот из 4 турниров большого шлема, что он на Гаррос наконец-таки пробьется в полуфинал. По такому состоянию, которое сейчас у него есть, кажется, что нереально. Другое дело, что до Ролан-Гаррос еще 1.5 месяца. И время набрать и форму, и вернуть свое такое былое величие, оно все равно есть. Поэтому надеюсь, что у Андрея получится.
Да, безусловно, будем ждать каких-то более позитивных новостей, более позитивных результатов, связанных с Андреем. Ну и что, по поводу Барселоны, наверное, еще я бы отметила, что продолжают борьбу Стефана Циципас, который по сей день под пятым номером, свежеиспеченный победитель мастерства в Монте-Карло. Ну, вернее, опять-таки, пока мы записываем этот подкаст, он еще продолжает борьбу, а как уж там будет позже, это вы узнаете, но мы тоже узнаем, да.
Но на самом деле...
Вас будет с Карвалесом Баена играть. Да, и буквально еще одно слово. И Каспер Руд, третий сейный финалист мастерства в Монте-Карло, тоже пока еще в борьбе. Сегодня он сыграет с Джорданом Томпсоном.
Вот и хотел сказать, да, если так рассуждать, то Алькарас вылетел, ну, точнее, не прилетел даже так, да, вот, снялся, точнее, с турнира в Барселоне, Андрей проиграл, и Рут и Циципас как будто бы выглядит максимально логично в финал, если вторая неделя подряд, вот, то было бы интересно. Еще Павел Котов играл на этом турнире.
А, видишь, и он я позабыла про него.
Как раз-таки Оффнеру и проиграл. Оффнеру, который уступил затем Циципасу. Но Паша 3 сета с ним бодался, с Оффнером. Причем первый взял 7-5, а дальше 3-6, 2-6. Не самый удачный турнир, но Паша, что, в топ-70 тоже рейтинга, то есть на Гаррос он отбирается спокойно в основную сетку. Другое дело, что хотелось бы, чтобы стартовые круги он проходил там, постарался хотя бы уверенно проходить, потому что это все необходимые очки, потому что тот самый результат на Австралии, третий круг, его, конечно, нужно стараться подтверждать. Не третий, да, он во втором Кабуле проиграл. Мне хотелось бы, чтобы он в третьем играл, да, это выдал желаемое за действительно. Кабуле был в третьем, Кабуле дальше Доминора отпустил очень быстро.
Да, ну что, давай двигаться дальше. Мне кажется, можем к девушкам перейти. В Германии играют сейчас девушки. Турнир очень престижный, турнир, который очень любила Мария Шарапова. Она выигрывала его 3 раза. И, собственно, 3 раза, получается, уезжала на новом Порше.
3 машинки я забрала.
Да, турнир в Штутгарте с очень такой хорошей историей. Вообще российские теннисистки успешно там выступали. Про Шарапову я уже сказала. Она в 12-м, 13-м, 14-м годах там побеждала. В 2009-м сильнейшей становилась Светлана Кузнецова. И в 2006 году еще выигрывала Надежда Петрова этот турнир. И были также еще успехи в парном разряде у российских теннисисток. Ну, а последние 2 года сильнейшей там становилась Ига Швёнтек. Причем, что любопытно, в парном разряде тоже в 2022-2023 годах одни и те же девушки выигрывали. Шурс и Кравчик. То есть они двукратные победительницы, два года подряд там побеждали.
Все-таки главный приз — автомобиль главный... решает, правда? Любит этот турнир, девчонки. Действительно, очень классная организация. Я тут увидел Сэм Стоссер в подкасте. Ну, я не слышал, но я увидел именно цитату. Сэм Стоссер сказал, говорит, если бы я строила у себя дома какой-то корт, то это был бы закрытый грунт, как в Штутгарте.
Ну, он такой необычный, потому что закрытый грунт, как-то кажется глазу непривычным, но ты можешь встретить закрытый грунт, если это скорее матч Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, да, а именно в контексте обычного турнира, это кажется чем-то таким, ну, выделяющимся, называя вещи своими именами. Швёнтек здесь первая сейная, Соболенко вторая, и вот, наверное, на данный момент, я бы сказала, самый такой яркий момент, самое мое яркое впечатление этого турнира, это завершение матча Соболенко-Бадоса, когда девушки уже подошли к сетке, и Паула буквально начала рыдать на плече у Арины. Дело в том, что этот матч они не смогли доиграть, не смогли, потому что Бадоса снялась при счете 3-3 в третьей партии. Представляете, то есть, ну, максимально обидно, но вот из-за травмы с ногой у нее проблемы, она продолжить матч не смогла. Первый сет на тайбрейке взяла Соболенко, вторую партию со счетом 6-4 взяла Бадоса, и вот при счете 3-3 Паула была вынуждена отказаться от продолжения борьбы. Но вот у испанки, наверное, продолжается такой затяжной, уже сложный период. Мы помним, что она была второй. И как-то вот после этого начались проблемы со здоровьем, травмы, то одно, то другое. И все никак она, ну, как не может вернуться к себе прежней, да, потому что есть такое, когда ты видишь большие результаты у того или иного теннисиста или теннисистки, а потом что-то идет не так, случается такое нередко. Хочется, чтобы вот опять все фрагменты пазла сложились воедино, но это бывает очень-очень сложно.
И получается, что 2 турнира подряд, во втором круге она попадает на Соболенко в Майами.
Да, да.
Получилось, что она выбила Симону Халеп,
да.
А затем сыграла с Ариной.
Возвращалась в тур, да-да.
А здесь она выбила Диану Шнайдер и сыграла с Ариной. Диану вообще можем похвалить за 0-6-0-3, которую она в квалификации, что-то нереальное сотворила.
Да-да-да.
Чешки Белек. 9 геймов подряд проиграла и вышла победителем из матча. 0-6, 6-4, 6-1. Это, конечно, классно. Ну, такая эмоциональная победа. И, может быть, даже как-то обидно, что Диане пришлось играть на следующий день. Может быть, день отдыха, и с Бадоса-то она пободалась бы побольше. Я предполагаю.
С Бадосой пободалась.
Пободалась бы с Бадосой, да? Ладно, хорошо. Поймали вы меня.
Здесь же неподалеку, в нижней части сетки, Анастасия Потапова, которая вообще, если посмотреть, то очень плотный состав и очень такие серьезные вывески даже для матча первого круга. Вот, например, Потапова-Самсонова. Это матч первого круга. Потапова в трех сетах обыгрывает Люду и идет дальше. Или, например, Александрова-Жабер. Это тоже матч первого круга.
И Катя проиграла, к сожалению, хотя да, могла спокойно побеждать. Вообще, на самом деле, вчерашний день, он очень сильно затянулся. Александрова-Жабер, три сета Жабер выиграла. Костюк-Зигимунд, Костюк прошла дальше. И то там был тоже скандал опять с грунтом, с попаданием мяча в заднюю линию на брейкпоинте. Марта проиграла в итоге свою подачу, но затем хорошо, что этот результат не повлиял, потому что судья сказал переиграть. Когда там переигрывать уже нечего было, соперница не добегала. Ну, то есть Зигимунд все время какие-то истории происходят. Помнишь, с Гауф на US Open, и есть у нее вот это, к сожалению. Потапова-Самсонова, три сета снова. Гауф в Викере, и опять три сета. Дальше Радукану-Скербер выходили уже где-то достаточно поздно, да и Бадос-Соболенко позднее еще играли. Но вот Радукану огорчила немецких болельщиков, как раз-таки победив Анжелику Кербер. Но Штутгарт — это не первый год. Каждый год ты смотришь сетку, и первый круг — это все. Это никакого, никаких проходных матчей сразу.
Всем нравится, если главный приз — автомобиль.
Да-да-да. Но Соболенко, про Соболенко одна интересная история. Ну, прошлый год, мне кажется, когда она проиграла в финале, и когда она пошла этим своим трофеем финалистки, просто по этому Поршику чуть не ударила с трофеем. Ну, замахнулась, начала смеяться и, мне кажется, так про себя подумала. Ну, когда-нибудь я тебя выиграю.
Да, проиграла вот на Швёнток в матче, в финальном матче тогда. Но посмотрим, как и что будет в этот раз. Кудерметову мы отметили, да, победила Барбару Крычку. Тоже матч первого круга.
И тоже сумасшедший матч.
5-7, 6-4, 6-4.
5-7 она проигрывала, 5-7-0-3, если я не ошибаюсь. Во втором, в третьей партии она 1-4 уступала. Молодец, Вероника. То есть это очень хорошая победа. Но другое дело, что ей сейчас...
Скоро совсем начнет матч играть, с Леной Рыбакиной. Да, вот такой матч второго круга. Ну а Настя Потапова сегодня сыграет с Маркетой Вондрушевой. Из других пар тоже можно отметить Швёнток Мертенс, Радукану Носкова, Линда Носкова, Циньвэнь Жэнь Костюк и, кого мы забыли, Паулини Онс Жабер. Что касается Кудерметовой, то на самом деле вот за нее тоже как-то я очень тревожусь, переживаю, потому что мне на самом деле давно кажется, что она готова прям к большим таким победам. Мне кажется, что у нее все для этого есть. У нее очень фундаментальная игра во всех смыслах. И в плане техники, в плане ударов в задней линии, в плане возможности, умения выходить вперед, играть с лета, подача в физическом плане. То есть, не знаю, на мой взгляд, все есть. И очень хочется, чтобы вот это все ей помогало. Но вот пока, в последнее время, тоже нет каких-то больших прям побед, больших результатов, и очень хочется, чтобы они пришли, чтобы они случились. Тут любопытный момент хотела бы с тобой обсудить по поводу Коко Гауф, которая посеяна здесь по третьим номерам, да, мы сказали, что она проходит дальше, Викери обыграла в сложном матче 7-5 в решающем. А Коко Гауф рассказала о том, что в ее команду возвращается Жан-Кристоф Форель, специалист, с которым она уже работала очень успешно, работала с момента, когда ей было 14 лет, и вот все первые ее громкие такие результаты связаны именно с этим специалистом. И сейчас он, собственно, перед грунтовым сезоном, он в ее команду вернулся. Напомним, что с Коко Гауф работает сам лично Брэд Гилберт. И был там еще перерыба, но он был достаточно недолго. Он уже ушел, вернее, они расстались, потому что никогда непонятно, кто от кого ушел. Все так дипломатично это все. Большое спасибо, все очень было приятно, но мы дальше как-то по отдельности. В общем, перерыба работает Циньвэнь Жэнь, а продолжила Коко Гауф работу с Брэдом Гилбертом, и вот сейчас перед грунтовым сезоном Жан-Кристоф Форель в ее команду влился. И мне показалась очень любопытная формулировка Гауф о том, почему, собственно, они расстались тогда. Это было в 2020 году. И она сказала, что на самом деле я не хотела заканчивать с ним сотрудничество. Вообще, все было хорошо и замечательно. Но на тот момент у него были проблемы с возможностью пребывания в Соединенных Штатах на продолжительное время, были visa issues, то есть проблемы с визой. Uh-huh. И поэтому вот так сложились обстоятельства. Но я всегда хотела бы, чтобы он вернулся в мою команду. Вот сейчас все какие-то проблемы решены, и сейчас он может находиться где угодно, и поэтому он вернулся в мою команду. Вообще очень здорово, когда в команде есть человек, который знает тебя с детских практически, ну, то есть с раннего-раннего возраста. Ну,
Три года человек решал проблемы с визой.
Странная немножко формулировка. Здесь любопытный еще такой момент, что Форель же после того, как они расстались с Коко Гауф, работал с Мирой Андреевой какое-то время. И вот сейчас Форель возвращается к Коко Гауф. И мне в таких историях, ты знаешь, всегда очень любопытно, как уживаются несколько тренеров, которые работают с одним спортсменом. Потому что в последнее время, на мой взгляд, таких историй становится все больше и больше. Именно вот когда у игрока, ну, обычно это игроки топ-уровня, могут себе такое позволить, несколько тренеров. Много ярких примеров. Тот же Яник Синер. Мне все время интересно, как же они вот договариваются, не ругаются, еще хвалят друг друга. Ну, какие же молодцы. Я все время хочу какой-то подвох в этой истории найти, но очень радуюсь, когда этого подвоха нет. В частности, в случае с Синером мне очень прям импонирует то, как ведет себя Даррен Кехилл, потому что понятно, что в их тандеме Кехилл Ваньюцы все внимание в основном приковано к Даррену Кехиллу, потому что это очень большое имя в теннисе, и все всегда вот комплименты адресуют ему. Он вот реально, сколько интервью я его не слушала, сколько не читала, он всегда говорит о том, что, ребят, у меня довольно скромная роль, всю теннисную работу, колоссальный объем работы выполняет Симона Ваньюцы, и он постоянно его хвалит, постоянно вот прям кучу комплиментов его адрес высказывает. Последние, буквально несколько дней назад, я видела в каком-то итальянском источнике, ну, или, собственно, итальянский источник переводил его слова на итальянский, потому что текст был на итальянском. Он еще очень хвалил тренера по физподготовке Берто Феррара. Это такой очень яркий мужчина, лысый, который в боксе Синера сидит. В общем, я к тому, что очень здорово, когда один тренер может прям так хвалить другого тренера, своего коллегу. И мне кажется, это классно и любопытно, как, в принципе, уживаются два тренера, потому что у каждого свой взгляд, у каждого свое видение. Понятно, что в финансовом плане, наверное, там никого не обделяют. Я думаю, что все там неплохо. Но вот как уживаться со своими амбициями и с желанием помогать игроку, и с мнением еще какого-то второго специалиста, как вот это вот так сложно, мне кажется.
Мне кажется, здесь умение четко обозначить свою роль. То есть такой тренер, консультант, психолог с именем. Вот я если понимаю, хотите такое определение, да, у Даррена Кехилла. Но мы не можем представить действительно, то есть у каждого свой взгляд, но здесь мне, ну, не на полярности, но на разности мнений тоже можно делать результат.
Да, результат можно делать. Я про чисто человеческие взаимоотношения. Просто, но мне кажется, они все же амбициозные люди, и вот это и так, ну, сложно, смотри, тренеру с игроком на протяжении там 24/7 весь год. А тут еще два тренера.
Я как раз хотел сказать, что как раз-таки 24/7-то нет. У них разграничения. Кехилл вот куда-то приехал, куда-то не приехал.
Ну вот в Европу.
Не только Кехилл, да. Даниил Медведев про Жиль Симона рассказывал, что Жилю Сервара нужен отдых иногда. Тогда, может быть, Симон. Кстати,
Жилю Сервара нужен отдых иногда.
Нормально, кстати, хорошо. А я все ждал, когда же ты скажешь шутку про то, что Кори Гауф сменила рыбу на форель. Вот, но не дождался.
Это идеальный тренерский тандем был бы. Рыба и форель.
А получилось, что не могут существовать два тренера, рыба и форель, в одном лагере, понимаешь? Поэтому здесь вопрос химии. Вопрос химии игрока с тем или иным тренером. Но ты хорошую тему подняла о том, что химия-то должна быть еще и у двух тренеров. То вот есть такой треугольничек-то, да?
Просто понимаешь, когда мы говорим о Джоковиче, я себе представляю, что он может хоть там не двух, трех специалистов выбрать.
Но неважно, там, кто там будет сидеть
там
в боксе.
Там все будет так, как скажет Джокович. Если он скажет, там, Василий, сегодня ты мне подсказываешь, вы двое молчите вообще, смотрите в разные стороны. Или, я не знаю, стойте на голове, делайте стойку на руках. Будет
ох, уж это легендарная история про Джоковича, когда Борис Беккер, по-моему, рассказывал, или кто-то, не знаю, в кулуарах я где-то услышал, что Джокович сказал, что, друзья, мы сегодня бегаем вокруг дерева. И бегала вся команда, включая Беккера.
Вот. То есть в случае с Джоковичем, я понимаю, что это вот так. Но в случае с простыми смертными, я думаю, что это, наверное, по-другому. Вот не всегда ключевую роль играет игрок. Я к тому, что, ну, Коко Гауф, при всем к ней уважении, да, она уже игрок топ-уровня и так далее, но с ней рядом Брэд Гилберт. Ну, я не думаю, что там может работать схема вот Джоковича.
Но там еще рядом и папа с мамой сидят на трибунах иногда, и, наверное, ну, тоже что-то Коко подсказывает.
Да.
Давай так, ну, здесь результат. Результат был достигнут, и вот у меня был вопрос... По-моему, Перри Рибо все-таки был еще в команде, или как раз-таки на US Open, когда Коко выиграла, его уже не было. То есть результат был достигнут с Гилбертом, но казалось бы, что Рибо как раз-таки был в боксе. У меня тоже почему-то картинка перед глазами, что два тренера, которые сидят в боксе,
он был.
И как раз-таки тандем. Но дальше он начал снова сотрудничество, новое точнее, с Джен Цинвэнь.
Да.
Здесь, опять же, есть результат. И дальше уже, кстати, Кори Гауф вообще интересная история. Она говорит, моя ближайшая перспектива, ближайшая цель — это победа на Ролан-Гаррос. Вот ее фраза, которую она сказала, ни много ни мало, вот сейчас близко. Хотя в финале Ролан-Гаррос она уже играла. Так нет, к вопросу, как уживаются тренеры, а что, теннисист смотрит. Даже если он не является тем, кто за кем последнее решение, хотя базовое это должно быть, неважно, 20 тебе лет или 35, ты показываешь результат, и ты выходишь на корт. Здесь именно, тем более, мне кажется, в случае, ну, именно в женском туре, в WTA, когда ты иногда безукоснительно выполняешь то, что говорит тренер. Кстати, очень классная тема, которую Вика Азаренко поднимала. Она говорит, как же я была даже слепа, когда Сэм Сьюмик, он действительно, он вот прям... Извини, но скажу это слово, пушил Викторию на достижение результата. И иногда она действительно не слушала организм свой, а слушала тренера. Просто безукоризненно. И потом случился действительно перелом, который выбил ее на некоторое время. И здесь вот главное, чтобы вот не происходило вот таких историй. Классно, что Вика поведала об этом. Как здесь уживаются эти два тренера? Тренер же тоже, как и теннисисты, эгоисты, правда?
Вот поэтому, мне кажется, это сложная схема, но здорово, когда
здорово,
есть,
что работает,
здорово,
да?
Когда есть примеры. Ну вот, опять-таки, повторюсь, это еще одна причина, по которой мне нравится Яник Синнер, потому что у него в команде есть Даррен Кахил, и он мне вот по тому, что он говорит, что я читаю в прессе, я имею в виду его слова о команде, очень и очень он мне нравится. Я проверила, да, Перри Рибо был на тот момент в команде, действительно, то мы с тобой засомневались, когда она выигрывала US Open, а в конце года, в конце 23-го года они разошлись, и уже с декабря 23-го года Перри Рибо вернулся к Цинвэнь Джэнь, потому что он до этого ее уже тренировал. Это тоже, кстати, интересно, что иногда циклично идет история, и игроки, и тренеры потом расходятся, а потом через какое-то время опять сходятся.
Это же не единственный вид спорта, в котором я почему-то про фигурное катание подумал.
А, ну...
Да, возвращаются, уходят, затем снова возвращаются. И здесь вопрос уровня комфорта. Или
да.
Вопрос у каждого же, ну, у теннисистов, у игроков, у любого вида спортсменов есть собственные амбиции. И дальше уже тебе нужен человек, который способен эти амбиции подкрепить и реализовать. И вот ты, посмотрев нескольких тренеров, попробовав, ты так или иначе понимаешь, с кем тебе лучше. Я думаю, это вот из этой истории.
Еще одна любопытная новость по поводу тренерских историй, назовем это так. Буквально несколько дней назад стало известно о том, что Мире Андреевой сейчас помогает Кончита Мартинес, победительница Уимблдона, человек, который тренировал Гарбинью Мугурусу долгие годы. И вот сейчас Мира находится на турнире в Руане, во Франции, там турнир категории WTA 250, и Кончита подключилась к команде. Они пока пробуют, присматриваются друг к другу, присматриваются, прислушиваются. При этом важно, что основной тренер Миры Константин Крюков
остается
в команде. Да, это тоже к вопросу о тандемах и разделение каком-то функции. И мне очень понравилось, что в интервью Мира сказала о том, что сейчас мы пробуем работать над моим слайсом, над моим резаным ударом, потому что, ну, у самой Кончиты Мартинес был очень хороший резаный удар, и мне кажется, в игровом плане, вот так скажем, по игровому духу, они очень созвучны, потому что Мира тоже играет в комбинационный теннис. Это явно не та история, где там с первого удара посильнее, да поглубже, да помощнее. Нет, она через розыгрыш строит свой теннис. И в этом смысле очень интересно, на самом деле, что у них может получиться. Будем за этим наблюдать. Но пока они не загадывают, не строят каких-то далеко идущих планов. Пока пробуют и посмотрят, да, насколько далеко это может зайти.
А вот интересно, как происходил этот поиск тренера? То есть вот, ну, наверняка, понятно, мама, там, родители смотрели, ну, и с Константином, наверное, да? Константин же Крюков?
Константин, да.
Наверняка и с Константином...
Ой, Кирилл, простите, Крюков.
Да. С Кириллом Крюковым смотрели, и, то есть, смотрели на теннисисток прошлого с багажом, с именем и с похожим стилем игры. Вот как ты думаешь? Мне кажется, что возможно, да? То есть на кого больше всего там похож стиль игры Миры? То есть я не могу сказать, что она полная копия игрового плана. Ну, невозможно, все уникальны, конечно.
Нет,
же.
Ну, конечно.
Но вот именно в таком ключе... Ну, то есть интересно. Интересно именно с позиции того, что, ну, мы находим некоторые параллели у Миры и у Кончиты Мартинес.
Ну и действительно интересно, что будет дальше, как будет развиваться эта история. Пока можно сказать, что, собственно, в Руане Андреева стартовала хорошо. Она здесь посеяна под пятым номером. В матче первого круга Надю Подорожку переиграла 6-1, 6-3. И затем была победа над еще одной российской теннисисткой Линой Аванесян 7-5, 6-4. Мира ее обыграла. И теперь Мира ждет победительницу матча Калинина-Тревизан. Они, собственно, играют сегодня. А у Миры, получается, сегодня день отдыха. Она уже... Да, она в четвертьфинале. Она в четвертьфинале и вот ждет свою соперницу.
Но при этом у них же нет сейчас... Я почему-то подумал, что во Франции Руан, что она может здорово сыграть, потому что у нее она очень долгое время тренировалась во Франции. И...
Ну, это остается ее базой.
Остается базой. Ну вот, понимаю. То есть, в принципе, во Франции ей комфортно. То есть, мне кажется, что именно там результат. Почему-то, когда я увидел ее в сетке Руана, думаю, о, наверное, она, наверное, может быть, даже Варвара Грачева, которая сейчас выступает за Францию, тоже там способна показать классные результаты. И вот, действительно, они там подтверждают это.
Да, Варвара Грачева действительно матч первого круга выиграла у Виктории Томовой 7-5 в решающей партии. И в эти минуты тоже проводит свой матч против Ю Юань. Там 4-3 в первом сете. Еще важно отметить, что сегодня свой матч проведет Настя Павлюченкова. Она здесь посеяна под первым номером. Первый круг она прошла довольно уверенно против Элис Робе. Она играла теннисистки, которой организаторы дали wildcard 6-2, 6-2. А сегодня Настя сыграет с Арантой Рус. Ну и победительница этой встречи выходит на Магду Линет. И в этой же половине сетки, собственно, Мира Андреева, которая, как я уже сказала, ждет победительницу матча Калинина-Тревизан.
Ну, то есть сетка такая действительно явно попроще. Вот давай про Настю Павлюченкову. В принципе, рейтинг, я думаю, позволял ей сыграть в Штутгарте. Но это то самое ее ощущение и понимание, что сейчас я не готова с головой сразу с первого круга шарашить против таких соперниц, которые там есть. Поэтому здесь она первая сеянная, спокойненько на начало именно грунтового сезона. Дальше еще будут турниры тысячники, и она постепенно будет набирать форму. Я думаю, что расчет абсолютно верный.
Здесь еще отметим, что Аня Блинкова играла, была посеяна под восьмым номером, но, к сожалению, в первом же круге уступила Наталья Стефанович. Обиднейшее там поражение. Два тайбрейка.
Трех матчболов, да. 40-0, 6-5, 40-0. И, конечно, обидно очень. Я думаю, что и самой Ане обидно. Вот после матча с Рыбакиной, такого классного на Australian Open, вот как будто бы она пока еще не может себя вот так всецело обрести. Хотя, опять же, если ты побеждала Елену Рыбакину на Australian
Open... Я очень хорошо помню этот матч, потому что я его смотрела очень...
То как будто бы... Ну, вопрос всегда в психологии. Я думаю, что и сама Аня это понимает, потому что во всем остальном, в игровом плане у нее все есть. И тоже пожелаем ей хороших побед, новых результатов, и чтобы все сложилось так, как она хочет. Но вот пока, к сожалению, не все складывается.
И отметим еще, что Полина Кудерметова здесь играла. Она прошла квалификацию и в матче первого круга уступила Каролине Плишковой. Тоже обидное поражение, по-другому не скажешь, потому что 5-7 в решающей партии Полина проиграла, но прошла квал, так что это тоже неплохо.
Да, в общем, будем следить за результатами, за игровой неделей. Еще одна новость, наверное, которую мне хотелось бы затронуть, это то, что в начале недели появились заявочные листы на Ролан-Гаррос, на тот самый турнир, который мы, конечно же, с нетерпением ждем. И очень много игроков, которые заявились по защищенному рейтингу, но это всегда интересно, это всегда любопытно. Кто сыграет из тех, кого мы долго не видели, которые пропускали год, кто-то больше, наверное. И вот по защищенному рейтингу у мужчин заявились Рафаэль Надаль, Кейни Сикори, Марин Чилич. Правда, Чилич уже снялся с Мадрида, и не факт, что сыграет на Ролан-Гаррос. Денис Шаповалов и Квон Сунву. А у женщин это Кербер, Осака, Бегу, Андреску, Анисимова, Грабер и Ван Эйтванг. Ну и, наверное, что еще интересно... Доминик Тим, шестой запасной на попадание в основу. То есть, опять же, вот интересно, вайлдкарт-то ему могут дать, если вдруг пятеро выше него, или точнее даже шестеро не снимутся? В принципе, я думаю, что вполне в состоянии. Ну, опять же, посмотрим ближе к делу. А у женщин Эрика Андреева, старшая сестра Мира Андреева, она первая среди запасных, я думаю, что в основу она попадет. Уж кто-нибудь один да снимется, да, точнее одна. Теннисистка из первой сотни, я думаю, что шанс велик.
Да, да,
то,
очень
за полтора месяца до турнира, что такое произойдет. Поэтому это всегда интересно, всегда любопытно наблюдать те же заявки. Хотя базово в этих заявках нет ничего такого, но отбираются по рейтингу. Но ведь еще Ролан-Гаррос, это в олимпийский сезон, это всегда мерило. После Ролан-Гаррос уже формируется рейтинг, по которому теннисисты отбираются на Олимпиаду.
Примерно будешь понимать состав на Олимпийские игры. Да, действительно. Ну что, на этом, пожалуй, все. Итоги турниров недели уже будем подводить в понедельник. Ну а сегодня вместе с вами были Максим Янчевский, Софья Авакова. Будем дальше смотреть теннис, обсуждать, делиться мнениями. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Всем пока.